В октябре 2014 года Степе сообщили, что поручик Николай Косухин не вернулся из разведывательного полета. Случилось это неподалеку от города Раворусское в далекой Галиции. «Ну, товарищ Косухин», — примирительно заметил Чудов, — «я ж тебя знаю, как верного партийца, а чуждый элемент, он всегда затесаться может». «Николай не чуждый элемент», — негромко назло отрезал Степа. «Он лучше всех вас был. Он в 2013 году рекорд высоты поставил и на фронт добровольно пошел, хотя мог в авиашколе остаться». «Ну, это ты брось», — возразил Чудов. «Куда он добровольно пошел? На империалистическую войну, защищать царя да помещиков. Вижу, молодой ты еще, Степан, да недостаточно сознательный. Мне, между прочим, орден Красного Боевого Знамени сам товарищ Троцкий вручал», — нахмурился Степа. «А сюда Сибюро прислало. Видать, за несознательность». Тут уж Прову Самсонычу пришлось смолчать. Товарищ Чудов уважал товарища Троцкого и тем более Сибюро, хотя и считал, что те, что находятся за линией фронта, ни черта в здешних делах не понимают. «Ладно», — примирительно заметил он, — «закроем для ясности. Иди, товарищ Косухин, отдыхай, вечером делами займемся. Будешь ты в городе Иркутске моим боевым заместителем». Отдыхать Степе пришлось здесь же, в помещении тюрьмы, в соседней комнате. Вечером же он получил под свою команду 5 бойцов большевистской боевой дружины с приказом пройтись по разным адресам, где, по сведениям сознательных граждан, могли укрываться недобитые офицеры. Проводником был назначен молоденький очкастый гимназист из сочувствующих. Первые несколько адресов оказались липой. Повезло лишь однажды. На одной из квартир удалось задержать полковника, забежавшего на часок повидаться с женой. Арестованного тут же отправили под караулом к товарищу Чудову, а сам Степа с двумя оставшимися бойцами да с очкастым гимназистом направились по последнему адресу на улицу Троицкую. Дом был двухэтажный. Перепуганный дворник сообщил, что нужная квартира находится на 2-м этаже. Принадлежит же она не кому-нибудь, а действительному статскому советнику Бергу. Степа, осторожно стараясь не попадать под свет агонизирующего фонаря, оглядел подозрительные окна. На первый взгляд в квартире было темно, но, смотревшись, Косухин заметил тонкую полоску света. «Шторы задернули», — понял он. «Бывалые». Наверх вела узкая наружная лестница. Имелся и черный ход, но он тоже не вызывал доверия. Косухин обошел дом, подумал, шепотом расспросил дворника о планировке квартиры и, наконец, принял решение. Один из дружинников получил приказ сторожить у главного входа, другой — у черного. Гимназиста, как недостаточно боеспособного, Степа отослал в дворницкую, предварительно реквизировав у него шарф. Когда все было готово, Косухин скинул полушубок, проверил оружие и обмотал лицо конфискованным шарфом. Осторожно стараясь оставаться в густой черной тени, он прошел по лестнице и, легко подтянувшись, оказался рядом с окном одной из комнат. Окно было двойным и закрытым на совесть. Степа тихо чертыхнулся, поправил прикрывавший лицо шарф и, что из силы, врезал рукоятку револьвера по стеклу. Через несколько секунд Косухин был уже в комнате. Соскочив на пол, Степа выхватил гранату и одним прыжком, добравшись до двери, распахнул ее. Перед ним была еще одна комната, на этот раз освещенная. Посреди стояли 3 мужчин. Двое явно офицерского вида в зеленых френчах. Третий же в очках, худой и тщедушный, сразу напомнил Степе его проводника-гимназиста. «Ни с места!» — выдохнул Косухин. «Не двигаться, чердынь Калуга, а то всех положу контра! Руки поднять! Эй, ты в очках!» «Простите, вы мне?» — с ноткой возмущения поинтересовался тщедушный тип. «Вам-вам!» — усмехнулся Степа. «А ну-ка, дуй в переднюю и отворяй дверь! И смотри, чуть что, стреляю!» Вскоре в комнату уже входил стороживший на лестнице дружинник, а еще через минуту был открыт черный ход, и вся маленькая Степина армия оказалась в сборе. «Выкладывай оружие!» — распорядился Косухин. «Да живо, контра, пошевеливайся!» У офицеров нашлись 2 револьвера и куртик. У тщедушного, как и думал Степа, оружие не обнаружилось. «Ну и хорошо», — резюмировал Косухин. «Граждане, вы арестованы как подозрительный элемент. Прошу документы».
«Так вы ЧК?» — удивился один из офицеров.
«А кто же еще?» — в свою очередь поразился людской непонятливости Степа. «Вы что, Красный Крест ждали?»
«Мы думали, вы бандиты», — пояснила Контра.
«А, впрочем, разницы не вижу.
Вот наши документы. Никакого отношения к хозяевам ни я, ни мой товарищ не имеем. Мы просто постучались и нас приютили».
У задержанных оказались офицерские книжки. Один был капитаном, второй — подполковником.
«Ну а ты что, тоже постучался?» — поинтересовался Косухин у тщедушного юноши в очках.
«Как вы смеете говорить со мной таким тоном?» — возмутился тот. «Извольте говорить не вы».
Степа хотел было разобраться с наглым буржуем, но затем решил, что препирательство с таким типом ниже его революционного достоинства.
«Прошу предъявить документы», — предложил он. «И побыстрее, пожалуйста».
У очкастого типа обнаружилась большая бумага с печатями, из которой явствовало, что задержанный является студентом Петербургского университета. Фамилия там тоже была, но Степа ее не запомнил.
«Собирайтесь», — велел он арестованным, — «а я покуда комнаты осмотрю». При этих словах тот один из офицеров переглянулся со студентом, и Степа понял, что дело тут нечисто.
«Кто еще есть в квартире?» — поинтересовался он.
«Здесь племянница хозяина», — начал офицер. «Видите ли...»
«Значит, племянница», — перебил его Степа тоном, не обещавшим неизвестной ему племяннице ничего доброго. Но тут дверь, ведущая в соседнюю комнату, отворилась, и Косухин умолк. На пороге стояла девушка в длинном, не по росту платье, концы которого волочились по полу. На голову была накинута огромная малиновая шаль, в руке же она держала большую бумажную розу.
«У нас гости, господа!» — радостно воскликнула она. «Гости! Среди ночи! Это так романтично! Позвольте, я подарю вам эту розу!»
Девушка подбежала к Степе и протянула ему бумажный цветок. «Простите», — попытался вставить слово пораженный Косухин, но та, не слушая его, мгновенно пристроила розу на Степин полушубок.
«Кто вы, рыцарь, пришедший из тьмы?» — вопросила она.
«Мы из ЧК, барышня», — пояснил один из дружинников.
«ЧК?» — воскликнула девушка. «А что такое ЧК? В этом слове столько тайны!»
С этими словами она положила руку на плечо Косухина, отчего тот почувствовал себя крайне неловко.
«Она чего, не в себе?» — негромко поинтересовался он.
«Вы же видите», — пожал плечами один из офицеров. Между тем девушка удивленно посмотрела на Степу, рот ее округлился, и она произнесла нечто среднее между «о» и «а».
«Так вы», — прошептала она, — «вы пришли из-за Шера. Вы нашли его. Скажите мне правду, вы нашли его?»
«Вы о чем?» — Степа огляделся по сторонам, рассчитывая увидеть поблизости неизвестного ему Шера.
«Это кот», — сообщил другой офицер. «У нее был кот. Во всяком случае, ей так кажется».
«Вы не нашли его, моего Шера?» — с отчаянием воскликнула девушка. «О, мой Шер! Неужели вы не можете ничего сделать? Его так легко узнать! Это мраморный Таби! У него такая умная мордочка!»
«Пошли», — вздохнул Степа. «Поищем вашего кота, барышня».
«Ну ты молодец, товарищ Косухин», — заявил довольный ночным походом чудов. «Знатных лещей наловил. А чего девку не привел?»
«Так она же больная», — удивился Степа. «Да и куда она из квартиры денется?»
«Ну-ну», — заметил проф. Самсоныч, — «я на твоем месте ее захватил бы. Правило наше такое — брать всех, а там и разбираться. Ну ладно, завтра еще адресов подкину. Почистим пролетарский Иркутск от буржуйской нечисти».
«Мелочь это», — снисходительно хмыкнул Степа. «Вот если б Федоровича вражину за жабры взять». Впрочем, вражина Федорович мог пока что чувствовать себя в полной безопасности. Более того, именно глава полицентра изрядно нарушил планы Прова Самсоныча относительно Степы. На следующее же утро невыспавшийся Косухин был направлен на позиции западнее Иркутска, чтобы подготовить их к неизбежным боям. Капелевцы приближались к городу. Целый день Степа руководил рытьем окопов, пристреливал пулеметные точки и готовил минирование большого железнодорожного моста. Приехавший к вечеру на осмотр позиции Федорович остался доволен и предложил Косухину возглавить этот оборонительный участок. При этом вражина СССР сделал кислое лицо, заметив, что его достойный союзник-большевик
товарищ Чудов слишком увлекся ловлей гимназисток в ночном Иркутске.
Степа хотел было прочитать недоумковатому эсеру лекцию о значении ВЧК, карающего меча революции, но сдержался. По молодости или по отмеченной Провом Самсоновичем политической наивности, Косухин все же предпочитал сходиться с врагами лицом к лицу. Образ несчастной девушки в малиновой шале, трогать напросившего представителя железной когорты большевиков, найти пропавшего кота, не выходил из головы. Степа дал Федоровичу предварительное согласие, дождался смены и с чувством выполненного долга направился к товарищу Чудову. К удивлению Косухина, у кабинета Прова Самсоновича его остановил караул. Ни мандат, ни даже удостоверение, подписанное недобитым врагом революции Федоровичем, не помогли. Степа всерьез обиделся на товарища по партии и хотел было идти во свояси, когда дверь отворилась, и на пороге возник сам Пров Самсонович.
«А, товарищ Косухин!» — загудел он, хлопая Степа огромной ручищей по плечу. «Заходь, заходь! Ты не обижайся, тут у нас разговор серьезный, важный. Но ты, ясное дело, свой».
Несколько успокоенный этими словами Косухин шагнул внутрь и сразу же понял, что у товарища Чудова гости. Точнее, гость был один. За столом сидел худощавый, стройный мужчина, владно сидевший в серой шинели. Его лицо красивое, с тонкими, явно непролетарскими чертами, вначале не особо понравилось Степе. Смущало и то, что цвет был какой-то странный, темно-красный, почти пунцовый. Холодные бесцветные глаза смотрели на вошедшего внимательно, но, как показалось Косухину, без малейших эмоций.
«Знакомься, Степан!» Пров Самсоныч, чуть переваливаясь на ходу, вернулся к столу и стал взбираться на стул, стараясь не сбросить лежавших на нем папок. «Это товарищ Венслов, командир 305-го полка».
Рука товарища Венслова оказалась тонкой, но сильной и холодной, как лед. Степа между тем начал старательно вспоминать. 305-й — это же полк бессмертных красных героев.
«Точно», — прогудел Пров Самсоныч. «Видал, кого к нам прислали? Уважают, значит».
Степа чуть не задохнулся от волнения. Весь Восточный фронт знал, что такое полк бессмертных красных героев. Попасть туда мечтал каждый, но брали немногих.
«Я, значит, пойду», — заявил между тем Чудов, пресекая попытку Степы доложить о своих достижениях. «Дела у нас, товарищ Косухин, важнее важных».
«Идите, товарищ Чудов», — негромко, но властно распорядился товарищ Венслов, и Косухин понял, что у иркутских большевиков появился новый руководитель. Пару минут они стояли молча. Венслов смотрел куда-то в сторону, словно не замечая Степы, а тот никак не решался заговорить с командиром легендарного полка. Наконец Косухин набрался смелости. «Вы, товарищ Венслов, прибыли в Иркутск вместе с полком?»
«Нет», — не поворачивая головы, ответил тот. «Полк сейчас в составе 5-й армии. Я добрался один через тайгу. Мои ребята прибудут позже».
Степа знал, что такое добираться через тайгу по такому морозу, и тут же зауважал товарища Венслова еще больше.
«Я беседовал с представителем Сиббюро, Степан Иванович. Там вами довольны, и я имею приказ о том, что вы переходите в полное мое подчинение».
«Так точно», — только и мог ответить Степа.
«Я знаю, что вам предложили возглавить западный боевой участок», — продолжал Венслов, по-прежнему глядя куда-то в сторону. «Не сомневаюсь, что вы бы справились отлично. Но речь сейчас идет о выполнении особого задания Реввоенсовета».
Степа был поражен не столько важностью поручения, с которым прибыл товарищ Венслов, сколько тем, откуда командир легендарного 305-го узнал о его разговоре с Федоровичем. «Но вначале давайте кое-что уточним». Венслов медленно повернулся и поглядел прямо в глаза Степы, отчего тот сразу почувствовал себя неуютно.
«Вы, Косухин Степан Иванович, член партии с октября 17-го, воевали на Восточном фронте, за бои на Каме получили орден Красного Знамени».
Степа вновь кивнул. Если в разговоре с Чудовым упоминание об ордене наполнило его гордостью, то теперь же ему стало почему-то совестно.
«С августа вы представитель Сиббюро, воевали в окрестностях Черемхова и Иркутска, «Значит, местность знаете хорошо?»
«Я Иркутск совсем не знаю», — признался Степа. «А вот леса вокруг — это точно. Облазил».
«Отлично», — резюмировал Венслов. «А теперь слушайте внимательно».
Степа подобрался, весь обратившись вслух. Товарищ Венслов наконец-таки отвел свой взгляд, и Косухин сразу же почувствовал себя увереннее.